Издательство «Эксмо». Агата Кристи. «Черный кофе». Литературная адаптация Чарльза Осборна. Глава первая. Эркюль Пуаро завтракал в своей небольшой, но милой и уютной квартирке Whitehall Mansions. Он уже успел насладиться утренней бриошью, это традиционная французская булка из сдобного теста, и чашкой горячего шоколада, и попросил своего слугу Джорджа принести ему еще одну, что для него, как для человека, редко отступающего от привычной рутины за завтраком, было весьма нетипично. А пока, ожидая свой шоколад, Пуаро разобрал утреннюю почту, лежавшую перед ним на столе. Будучи человеком чрезвычайно скрупулезным, сыщик сложил уже просмотренные письма в три аккуратные стопки. Все конверты были открыты с особой тщательностью. С помощью ножа для разрезания бумаги в виде шпаги, подаренного ему на день рождения много лет назад его другом Гастингсом. Вторая стопка состояла из никак не заинтересовавших его эпистол, в основном рекламного содержания, годных только на то, чтобы Джордж от них избавился. Третья стопка состояла из писем, на которые придется как-то реагировать или на худой конец послать подтверждение в получении. С ними он разберется после завтрака и уж никак не раньше 10 часов утра. Пуаро считал не совсем профессиональным начинать в обычной ситуации свою ежедневную деятельность раньше 10. Вот когда он ведет расследование, тогда, естественно, совсем другое дело. Сыщик хорошо помнил, как однажды они с Гастингсом встали задолго до рассвета, чтобы... Но нет, сейчас Пуаро не был в настроении вспоминать о прошлом, о счастливом прошлом. Их с Гастингсом последнее совместное расследование, касавшееся деятельности международного преступного сообщества под названием «Большая четверка», благополучно завершилось, и Гастингс вернулся в Аргентину к жене и ранчо. И хотя его старый друг время от времени посещал Лондон по делам этого самого ранчо, Пуаро считал, что их новое совместное расследование маловероятно. Неужели именно поэтому маленький бельгиец чувствовал себя не в своей тарелке этим восхитительным утром мая 1934 года? Якобы, отойдя от дел, он уже неоднократно прерывал свою добровольную отставку, когда ему предлагали какой-то особенно интересный случай. Сыщик был рад вновь почувствовать себя в деле с Гастингсом, служившим неким камертоном для проверки его мыслей и теорий под рукой. Но за последние несколько месяцев не произошло ничего, что заинтересовало бы Пуаро с профессиональной точки зрения. Значит ли это, что достойные преступления и преступники, обладающие воображением, исчезли? Неужели все это теперь ограничивается жалкими ограблениями или убийствами, полными жестокости и насилия, расследование которых он, Пуаро, считает недостойным себя? Ход этих мыслей был нарушен Джорджем, бесшумно появившимся возле его локтя. В руках слуга держал давно ожидаемую чашку горячего шоколада. Ожидаемую не только потому, что Пуаро нравился сладкий со множеством оттенков вкус напитка, но и потому, что эта чашка позволит ему еще на несколько минут забыть о том, что впереди его ожидает прекрасное солнечное утро, самым ярким событием которого станет моцион в парке, а потом прогулка по Мэйферу, это район в центральном Лондоне к востоку от Гайд-парка, до его любимого ресторана в Сохо. Сохо — это торгово-развлекательный квартал в центральной части лондонского Вест-Энда, где он в одиночестве съест свой ланч, начав, предположим, с чуточки паштета, за которым последует морской язык, бонфам, а уж потом... Бонфам — это простой способ приготовления и подачи блюд, буквально с французского «простушка», когда блюдо подается обычно в той же посуде, в которой готовится. Пуаро вдруг понял, что Джордж, поставив чашку, пытается что-то сказать ему. Безупречный, невозмутимый, с чисто английской деревянной физиономией, служивший у него вот уже какое-то время, он представлял собой, по мнению Пуаро, идеал камердинера. Абсолютно лишенный любопытства и никогда не высказывающий собственного мнения, Джордж был настоящим кладезем во всем, что касалось английской аристократии, и при этом столь же фанатично аккуратным, как сам великий сыщик. Пуаро уже неоднократно говорил ему: «Вы восхитительно гладите брюки, Джордж, но воображение, у вас есть с ним проблемы». Хотя воображение самого Эркюля Пуаро с лихвой хватило бы на двоих. А вот способность отлично отгладить брюки была, с его точки зрения, вещью чрезвычайно редко встречающейся. Так что детектив считал, что с камердинером ему здорово повезло. «И мне пришлось взять на себя смелость, сэр, обещать, что вы перезвоните сегодня же утром», — закончил между тем последний.
«Прошу прощения, мой дорогой Джордж», — ответил Пуаро, — «но я немного отвлекся. Вы сказали, что мне кто-то звонил».
«Да, сэр. Вчера вечером, сэр, когда вы были в театре с миссис Оливер». Имеется в виду еще один персонаж Агаты Кристи, писательница Ариадна Оливер, вместе с которой Пуаро раскрыл немало загадочных дел. «Я отошел ко сну до вашего возвращения, сэр, и подумал, что не стоит оставлять вам записку в столь поздний час».
«И кто же мне звонил?»
«Джентльмен, назвавшийся сэром Клодом Эймори, сэр. Он оставил свой номер телефона, кажется, это где-то в Суррее. Сказал, что звонит по деликатному вопросу, так что, когда вы будете перезванивать, не надо называть ваше имя кому бы то ни было, просто потребуйте пригласить к телефону самого сэра Клода».
«Благодарю вас, Джордж. Оставьте номер на моем письменном столе», — поблагодарил слугу сыщик. «Я перезвоню, как только просмотрю утренний номер «Таймс». Сейчас еще немного рано звонить по телефону, даже если речь идет о деликатном деле».
Поклонившись, Джордж удалился, а Пуаро не спеша допил свой шоколад и уединился на балконе с утренним выпуском газеты. Спустя несколько минут газета была отложена в сторону, как и всегда международные новости оказались удручающими. Этот жуткий Гитлер превратил германские суды в филиалы нацистской партии. Фашисты захватили власть в Болгарии и, что хуже всего, в родной для Пуаро Бельгии. Примечание. Автор сильно ошибается. Власти нацистов в Бельгии не было до 1940 года, когда страну захватили войска Третьего Рейха, а режим болгарского царя Бориса III с 1935 года можно назвать фашистским лишь с большой натяжкой. Также сообщалось о том, что 42 шахтера, вероятно, погибли при взрыве на шахте недалеко от Монса. Монс — это город в Бельгии в 50 километрах к юго-западу от Брюсселя, административный центр провинции Эно. Происходившее в Англии было немногим лучше. Несмотря на сопротивление судей, этим летом женщины на Уимблдоне смогут играть в шортах. В колонке некрологов тоже не было ничего хорошего. Казалось, что люди одного с Пуаро возраста и даже моложе все как один сговорились умереть именно в этом году. Отложив в сторону газету, детектив откинулся в удобном шезлонге, положив ноги на стул. «Сэр Клод Эймори», — повторил он про себя, — «что-то знакомое, не так ли? Где-то он уже слышал это имя». «Ну да, сэр Клод хорошо был известен, но вот только где? Он что, политик? Баристер, то есть адвокат, специализирующийся на представительстве в судах? Государственный служащий на покое? Сэр Клод Эймори. Эймори». Балкон купался в лучах утреннего солнца, и сыщик решил понежиться несколько минут в тепле. Скоро станет слишком жарко, а ведь Пуаро никак нельзя отнести к солнцепоклонникам.
«Когда жара загонит меня внутрь», — пробормотал он, — «я соберусь силами и посмотрю, в кто есть кто». Этот справочник включает в себя данные о карьере и личные данные наиболее известных членов английского общества, включая дату и место рождения, имена родителей и членов семьи, образование, труды и творческие работы, общественную деятельность, награды, политическую принадлежность, вероисповедание, адрес. Если этот сэр Клод представляет из себя хоть что-то, то его обязательно включат в этот восхитительный справочник. А если нет... Маленький детектив выразительно пожал плечами. Будучи закоренелым снобом, он уже был на стороне сэра Клода благодаря титулу последнего. А если к тому же его имя можно будет обнаружить в справочнике «Кто есть кто», том самом, где можно было обнаружить данные самого Пуаро, то вполне вероятно, сэр Клод вполне достоин того, чтобы он обратил на него свое внимание и уделил ему свое время. Приступ любопытства вместе с прохладным ветерком заставили Пуаро вернуться в комнату. Пройдя в библиотеку, он подошел к полке со справочниками и взял с нее толстый красный том, название которого «Кто есть кто» было вытеснено золотом на корешке книги. Перелистывая страницы, добрался до статьи, которую искал, и прочитал вслух. «Эймори, сэр Клод, в скобках Герберт, рыцарство пожаловано в 1927 году. Дата рождения — 24 ноября 1878 года. Женился в 1907 на Хелен Грэм, умерла в 1929. Образование — частная школа в Уэймуте, Королевский колледж в Лондоне. 1905 год. Сотрудник физической лаборатории научно-исследовательского центра компании General Electric. 1916 год. Королевский авиационный центр Фарнборо, радиологическая лаборатория. 1921 год. Исследовательский центр Министерства авиации в Суанедже. 1924 год. Открыл новый принцип ускорения частиц, создал линейный ускоритель бегущей волны. Награжден медалью Монро Американского физического общества. Публикуется в ведущих научных журналах. Адрес: Эбботсклифф возле Маркетклифф, Суррей. Телефон: Маркетклифф 304, клуб Атениум. Ну что ж, промурлыкал Пуаро. Это известный ученый. Он вспомнил разговор, который был у него несколько месяцев назад с членом правительства Его Величества, состоявшийся после того, как Пуаро разыскал несколько пропавших документов, содержание которых могло быть превратно истолковано. Тогда они говорили о сохранении государственной тайны, и политик признал, что эта проблема решается далеко не на должном уровне. «Вот, например, — сказал он тогда, — сэр Клод Эймори работает сейчас над вопросами колоссальной важности в будущей войне, и в то же время он напрочь отказывается трудиться в тех лабораториях, где ему и его изобретению может быть обеспечена достойная охрана, настаивает на том, чтобы работать в одиночестве в своем загородном доме, вообще безо всякой охраны. Это пугает». «Интересно», — подумал Пуаро про себя, возвращая справочник «Кто есть кто» на полку. «Интересно, уж не хочет ли сэр Клод предложить мне должность старой охранной собаки? Военное изобретение, секретное оружие — все это не для меня. Если сэр Клод...» В соседней комнате зазвонил телефон, и сыщик услышал, как Джордж снял трубку. Через мгновение камердинер вошел в библиотеку. «Это опять сэр Клод Эймори, сэр», — сообщил он. Пуаро подошел к телефону. «Алло, Эркюль Пуаро у аппарата», — объявил он в трубку.
Пуаро, мы с вами не встречались, хотя у нас есть общая знакомая. Меня зовут Эймори, Клод Эймори».
«Я, конечно же, наслышал о вас, сэр Клод», — перебил его сыщик.
«Послушайте, Пуаро, у меня возникла дьявольски запутанная проблема, или, скорее, она может возникнуть, я не уверен. Я работал над способами бомбардировки атомов. Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, что Министерство обороны считает это чрезвычайно важным. Сейчас моя работа закончена, и я получил формулу, благодаря которой мы можем создать новое и смертельно опасное взрывчатое вещество. Большего по телефону я сказать не могу, но буду чрезвычайно благодарен, если вы сможете приехать в качестве моего гостя в Эбботсклифф в ближайший уикенд. Я хотел бы, чтобы вы привезли мою формулу в Лондон и передали ее некоему человеку в министерстве. Есть достаточно серьезные причины, по которым это не может быть сделано министерским курьером. Мне нужен человек абсолютно незаметный и далекий от науки, и в то же время достаточно хитроумный». Сэр Клод продолжил свой монолог. Пуаро, глядя на отражение в зеркале своей лысой головы, по форме напоминающей яйцо, и изысканно нафабренных усов, размышлял над тем, что никогда еще за всю его долгую карьеру никто не называл его незаметным. Да он и не чувствовал себя таковым. Но уикенд, проведенный на природе, и шанс встретиться с выдающимся ученым показались ему заманчивыми, не говоря уже о вероятной щедрой благодарности со стороны правительства. И все это за то, что он доставит в своем кармане из Сурре в Уайтхолл конверт с малопонятной, хотя, может быть, и смертельной формулой. Уайтхолл — это место расположения английского правительства.
«Я буду счастлив угодить вам, мой дорогой сэр Клод», — прервал сыщик ученого. «Если угодно, я прибуду к вам в субботу во второй половине дня, а в Лондон вернусь в понедельник утром, захватив с собой все, что вы мне доверите. С нетерпением жду возможности познакомиться с вами лично». «Любопытно», — подумал он, возвращая трубку на место. «Иностранных агентов вполне может заинтересовать формула сэра Клода, но может ли быть таковым агентом кто-то из его ближайшего окружения? Ну да бог с ним. Предстоящий уикенд наверняка принесет ему массу новой информации».
«Джордж», — позвал Пуаро, — «прошу вас, отнесите мой теплый твидовый костюм и смокинг с брюками в химчистку. Они должны быть готовы к пятнице. На уикенд я уезжаю в деревню».
В его устах «деревня» прозвучало как «монгольские степи», а уикенд превратился в вечность. Затем он снял телефонную трубку, набрал номер и, подождав несколько мгновений, заговорил.
«Мой дорогой Гастингс, не хотели бы вы оторваться на несколько дней от ваших дел в Лондоне? Суррей в это время года просто очарователен».